знание, вера. В этой паре мы продолжим разбирать те знания, которые являются не более чем верой людей. Возьмем утверждение о том, что расстояние от Солнца до Земли равно 150 миллионам километров. Откуда взялась такая цифра, разумеется, никто не скажет. Будет множество формул и ссылок на авторитетов прошлого. Ученые доказали, что от Земли до Солнца 150 миллионов километров. Запомните, выучите наизусть и расскажите своим детям. Наука ничего не доказывает, она только навязывает. Обратимся к геометрии. Расстояние от Земли до Солнца – это радиус той окружности, которая является орбитой Земли. По формуле 2πr мы можем вычислить длину орбиты Земли. 150 миллионов километров умножаем на 6, и получается, что длина орбиты равна 900 миллионов километров. Теперь разделим эту цифру на 365, чтобы узнать, какое расстояние Земля проходит за один оборот, то есть за одни сутки. 900 миллионов делим на 365 дней. Получается, если округлить, что почти 2,5 миллиона километров Земля проходит за одни сутки, при том, что длина экватора равна менее чем 40 тысяч километров. 900 миллионов километров делим на 40 тысяч. Получается 61. То есть Земля за один оборот вокруг своей оси проходит расстояние, превышающее в 61 раз длину своего экватора. Это как нужно лететь, спрашивается, чтобы в 61 раз проходить больше длины собственной окружности. Мы можем цифру в 2,5 миллиона, то есть это то расстояние, которое планета якобы проходит за один оборот вокруг Солнца, разделить на 360 градусов и тем самым узнать, какое расстояние Земля пролетает при повороте на 1 градус. Получается примерно 6800 километров. А что такое 1 градус поворота Земли? Возьмем длину экватора 40 тысяч километров и разделим на 360 градусов, и получится 111 километров. Это та длина, которая входит в 1 градус поворота планеты. То есть, по логике традиционной науки, планета, поворачиваясь на 1 градус, пролетает расстояние в 6 тысяч километров, а поворачивается всего на 111. Возьмите мячик в руку, поверните его вокруг своей оси на 1 градус, совсем чуть-чуть. А теперь пронесите с этим поворотом его на расстоянии примерно в 60 таких же мячей. Даже не 60, так как 40 тысяч километров – это длина окружности Земли, а диаметр планеты всего 12 тысяч километров, значит в 3 раза меньше. Это значит, мы цифру 60 должны умножить еще на 3 и получим 180. Это значит, за один поворот вокруг своей оси Земля умудряется пролететь в 180 раз дальше собственного диаметра. Если мы переведем на время и разделим 2,5 миллиона километров, это то расстояние, которое планета проходит за сутки, на 24 часа, то получим 104 166 километров, это за 1 час. Делим на 60 1736 километров за минуту. И делим еще на 60 28 километров за секунду. То есть планета смещается каждую секунду по орбите на 28 километров, а 1 градус – это 111 километров. То есть если бы так было на самом деле, то ваша тень за 3 секунды отклонялась бы на 1 градус. Полминуты и 10 градусов, минута и 20 градусов, 10 минут и 200 градусов. То есть вы бы вышли покурить на крыльцо, и пока курили, ваша тень, которая была за спиной, к концу перекура оказалась бы прямо перед вами. Такого просто не может быть. Настоящее расстояние от Земли до Солнца вычисляется очень просто. Берем длину экватора 40 тысяч километров. Это то расстояние, которое планета может проходить за одни сутки. Умножаем на 365 оборотов и получаем 14 миллионов 600 тысяч километров. Это длина орбиты Земли. Теперь, чтобы узнать радиус этой окружности, мы 14 миллионов 600 тысяч делим на 6, получается примерно 2,5 миллиона километров. Это расстояние от Земли до Солнца, то есть Солнце гораздо ближе, цифра это приблизительно. Но 2,5 миллиона это не 150 миллионов, можно проверить это по времени. 40 тысяч километров длину экватора делим на 24 часа, получается 1600 километров. Как раз часовые пояса у нас на планете меняются через такое расстояние. 360 градусов делим на 24 часа и узнаем, что за 1 час планета поворачивается на 15 градусов. значит поворот на 180 градусов произойдет как раз за 12 часов. Это и есть световой день. С 9 до 11 летом. Зимой ночь длиннее, а день короче, потому что Солнце находится дальше, и соответственно солнечное пятно на поверхности Земли меньше. А значит меньше и световой день. Каким образом высчитывали ученые расстояние до Солнца, непонятно. Можно было ошибиться в 2 раза, даже в 10. Но как не заметить ошибку в 60 раз, неизвестно. Современный же человек верит всем научным открытиям. Мы привыкли, что если нам говорят, что ученые доказали, значит это уже неоспоримо, и нас не интересует, каким образом они это сделали. Возьмем атомную теорию. Теория о существовании мельчайшей частицы, заложенной в основу природы, появилась после открытия биологами мельчайшей частицы живого организма – клетки. Если в живой природе есть мельчайшая частица, значит она непременно должна быть и в неживом веществе. Физики придумали модель, которая сразу же дала перспективы для бесконечной научной болтовни и безоговорочно поверили в эту модель. Атом никто не видел, но все уверены, что он есть. Сегодня есть уже микроскопы, мощности которых хватит с лихвой, чтобы увидеть атом, но его там нет. Нет ни идеальной молекулы, ни идеально круглого атома, который вращается, напоминая нашу Солнечную систему. С какой стати в природе, где нет ни одной прямой линии и царит полный хаос, в основе всего должен лежать некий идеально круглый атом, который выстраивается в решетке? Атом просто помог объяснить многие явления в природе. Однако близки ли эти объяснения к истине, к тому, что есть на самом деле? Раньше никто не знал, почему при понижении температуры на несколько градусов жидкость становится твердым веществом, а при повышении до сотни градусов она вдруг начинает превращаться в пар. Как это можно объяснить? И вот когда изобрели атом, можно было сразу сказать, что всякое вещество состоит из мельчайших частиц, которые ведут себя по-разному. В твердом веществе они выстраиваются в некие решетки, в жидком веществе между ними ослабевают связи, а в газообразном состоянии они движутся свободно и хаотично. Это фантазии и домыслы. Выдумка, всего лишь модель, которая помогает дать природе хоть какое-то объяснение. Плохого в этом всем то, что мы объективно и доказательно все-таки не объяснили все явления, однако сделали мозг зависимым от той точки зрения, которая является ложной. Ведь мы не можем объяснить, на каком основании вдруг молекулы стали выстраиваться в идеальные решетки, почему не в другие фигуры. То есть здесь мы говорим о том, что фантазии научных теоретиков не отвечают ни на один вопрос. Более того, они не делают человека способным воспроизвести знания, которые у него есть. Человек, рассуждая о явлениях природы, не имеет образов для размышлений, у него есть только выводы ученых. Но если ваш мозг не владеет логикой, объясняющей то или иное явление, значит он и не знает ничего, а верит ученому, который в этой ситуации становится неким мерилом истины. Поэтому мы и говорим, что в современной науке нет знаний, а есть вера в тех ее деятелей, которые умудрились доказать свои теории. Знание – это информация, соответствующая действительности, а вера – это уверенность в том, что твои знания соответствуют действительности. Уменьшайте веру в вопросах знания. Вера содержит такие моменты эгоизма, как самодовольство, фанатизм, легкомыслие. Человек, верящий слепо в Коперника, Кеплера, Циолковского, Фрейда, Карла Маркса, Павлова, Ньютона, уже не ищет ответов. Он поклоняется и верит своим богам. На самом деле знания вовсе не связаны с именами. Это просто у человека подавлена личность величием ученого. И поэтому мы отождествляем притяжение Земли с именем Ньютона, так как этот ученый присвоил фактически данное знание, обозначив его своим именем. Многие ученые прошлого называли своими именами изобретения и меры измерения различных величин. Ньютон не имеет никакого отношения к притяжению Земли, и его форма логики всего лишь пиар науки, не более того. Однако формулу Ньютона или кого бы то ни было не объяснили объективно ни природу, ни человека. Единственный аргумент, который защищает науку, это тот факт, что все связывают технический прогресс с следствием научных теорий. Но здесь обыватель заблуждается. Теоретики приходили гораздо позднее изобретателей и придумывали теоретические обоснования явлений, уже после того, как изобретение становилось массовым. Поэтому ни компьютер, ни мобильный телефон, ни радио, ни телевидение, ни автомобиль и электропоезд, самолет или магнитофон абсолютно ничем не обязаны теоретической науке. Это все придумывали изобретатели, которые были далекие от теорий. Теории же нужны были бездельникам, которые посвящали свою жизнь болтовне и находили способ паразитировать на других в науке. Вначале изобретатель Попов обнаружил для себя радиоявления, показал, как они действуют на практике, а уже потом теоретики начали придумывать обоснование ему, волновую теорию. Если вы не можете объяснить какое-то явление в образах, используя неопровержимые логические умозаключения, а привыкли всюду ссылаться на научных авторитетов, можете считать, что знаний у вас нет, и 10 лет в школе вы протирали штаны, заучивая наизусть чужие заблуждения. Знания станут вашими, как только уменьшится вера.